Вызов на улицу Воинова. Темные тучи собирались над всей страной. В 1937 году началась третья волна репрессий. Работники НКВД арестовывали людей на улице, на работе или приходили ночью домой. Никто не мог быть уверенным, что его не арестуют. Начались годы большого террора. Весной 1938 года Йоханнеса вызвали в штаб НКВД на улицу Воинова, 25. Чиновник принял его вежливо, спросив о делах на работе и в церкви. Затем он предложил совместную работу с ними. «Станешь нашим помощником», — сказал он. Это значило «доносчиком». «Ты можешь выбирать, жить на свободе и работать с нами, или пойдешь в тюрьму. Даю тебе 3 дня для размышления». Йоханнес немного помолчал. Он не ожидал столь открытого разговора, затем ответил: «Я сделал свой выбор уже много лет назад. Могу ответить сразу. Я посвятил свою жизнь служению Богу и обещал быть Ему верным до конца жизни. Я не могу отречься, не могу перестать возвещать людям о Его великой милости и любви». «Можешь идти. Чекист не стал меня переубеждать. На этот раз меня отпустили. Я мог идти домой, но я знал, что моя судьба решена. Впереди арест и тюрьма. Вопрос только в том, когда. Тяжелый камень лег на сердце. У меня не было возможности избежать тюрьмы. Я не мог отказаться от Бога и быть предателем». Принужденные подписи. Пару недель спустя вечером к нам пришла наша знакомая Эльза. Она истерически рыдала и не могла говорить. Она упала на колени предо мною и сквозь слезы повторяла: «Йоханнес, прости! Йоханнес, прости!» Мы с Линой старались ее успокоить. Подняли с колен, посадили и просили объяснить, в чем дело. Сквозь слезы и всхлипывания она рассказала, что ее вызвали в большой дом, здание НКВД, Литейный проспект 4, и заставили подписать обвинение против Йоханнеса. Она рассказала, каким образом ее стращали и угрожали. Не выдержав, она подписала ложные обвинения. По ее словам, Йоханнеса обвиняли в шпионаже, в предательстве Родины, его называли организатором контрреволюционной группы. Ее рассказ прерывался плачем и словами: «Я предала тебя! Прости, я виновата!» Она вся дрожала, в глазах был страх. Мы боялись, что она лишится разума. «Эльза, успокойся, пойми, что ты не могла спасти меня от ареста. Если бы ты не подписала, так нашли бы другого. Я не обвиняю тебя». Но бедная девушка никак не могла успокоиться. Пережитая в большом доме и чувство вины не давали покоя. Мы вместе помолились, прося Бога укрепить нас всех. И далеко за полночь я проводил ее домой. Наша встреча оказалась последней перед моим арестом. Оставшись с Линой вдвоем, я крепко обнял ее. Этот вечер предвещал нам приближение разлуки и страданий. Видя, как Эльза страдала, как ее мучило чувство вины, я был рад, что сделал правильный выбор. Чистая совесть – самое важное в жизни. Душевное спокойствие дает силу терпеть и физические страдания. Хотя мы с Линой убеждали Эльзу, что она не виновата, она не смогла освободиться от чувства вины. Встречаясь с Линой, она всегда повторяла, что она предательница и убийца. Во время Отечественной войны Эльза попала в Финляндию, а позднее в Швецию. Она ничего не знала обо мне более 40 лет. В конце 70-х годов финские друзья были в Таллине у нас в гостях. Я рассказывал им о чудесной помощи Бога во время моего заключения. Один из побывавших у нас, будучи в Швеции в гостях, рассказал о встрече с Йоханнесом Тоги. Там присутствовала и Эльза. Услышав мое имя, она вскочила. «Ты встретил Йоханнеса Тоги? Он жив! Он вернулся из лагеря?» Получив утвердительный ответ, она тихо прошептала. «Бог услышал мои молитвы. Я не убийца». Эльза стала искать возможности встретиться со мной. Первый раз мы увиделись в Ленинграде. То, что мы пережили, невозможно передать словами. «Йоханнес, ты жив! Мы еще увиделись! Ты не в обиде на меня?» Только тогда я почувствовал, как много она душевно пережила за эти десятки лет. При этой встрече я и узнал, что она все эти годы молилась за меня. После нашей встречи она освободилась от гнета самообвинения. Летом 2003 года моя дочка с мужем навестили ее в Стокгольме. Она была радостная и уравновешенная, хотя и болела тяжелой формой болезни Паркинсона. Через несколько дней после отчаянного признания Эльзы к нам зашел верующий брат Юха. Он рассказывал об арестах и беспокоился за меня. «Ты не проповедник, но тебя знают, ты свидетельствуешь, тебя могут арестовать. Лучше, если поменяешь место жительства», – поучал он. Я не подумал, что он тоже подписал ложные обвинения на меня. Я узнал об этом только при допросе. С Юха я позднее не встречался, но слышал, что он жил в Финляндии и умер после долгой болезни. Гнетущее ожидание. Я знал, что ожидает меня. Беспокойство вкрадывалось в сердце. Я искал подкрепляющие стихи из Библии. В Евангелии от Матфея, в 10 главе, 19-20 стихах сказано: «Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как и что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо вы не будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас». В Евангелии от Матфея в 10 главе 28 стихе сказано: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне». Я молился словами Давида: «Избавь меня, Господи, от человека злого, сохрани от притеснения. Они зло мыслят в сердце, всякий день ополчаются на брань, изощряют язык свой, как змея, яд аспида под устами их. Соблюди меня, Господи, от рук нечестивого. Сохрани меня от притеснителей, которые замыслили поколебать стопы мои. Каждый день мы слышали об арестах, обысках и исчезновении людей. Все это настораживало, пугало, угнетало. Когда я приходил с работы, Тайми бежала мне навстречу, прыгала на руки и охватывала меня за шею. Мне казалось, что ее маленькие ручонки жгли меня. Я думал, сегодня ты еще в моих объятиях, но смогу ли я завтра обнимать тебя? Сердце сжималось от боли. Когда я ел приготовленную Линой пищу, я думал, скоро буду есть тюремную похлебку. Ложась спать, мне приходила мысль, где проведу следующую ночь. Когда раздавался звонок, я вздрагивал, думая, что пришли за мной. Жизнь в постоянном ожидании ареста превратилась в муку. Я понял, как хорошо, что будущее скрыто от человека. Психика человека не выдержит, если он наперед знает, какие испытания его ожидают. Страх подавляет предприимчивость, обессиливает человека, теряется радость и смысл жизни. Человек впадает в депрессию. Я вспомнил слова Иисуса Иуде. «Что делаешь, делай скорее». Иисус, живя на земле, был человеком и чувствовал страх перед предстоящими муками и распятием, как и все люди. Ожидание ареста становилось невыносимым. Каждый раз, увидев людей в форме НКВД или «Черного ворона», так называли машины, в которых везли арестованных, я вздрагивал, меня бросало в пот. Я старался скрыть свои чувства от Лины, чтобы ей было легче, но это плохо удавалось. Мы не говорили о своих страхах, но понимали, что тяготило нас обоих. Второй арест. Нежеланные, ожидаемые ночные гости. Начало июня 1938 года. Жасмин и сирень в полном цвету. По дорожкам Стрельнинского парка, радостно вскрикивая, бегали дети. Вокруг бурлила жизнь. Но это не гармонировало с моей душой. Все красивое и хорошее вызывало во мне боль. Радости не для меня, меня ожидает тюрьма. Мое будущее мрачно, полно страданий и мук. На моем небе только черные тучи. 8 июня я пришел с работы, как обычно. Стол был накрыт, мы поели, я поиграл с дочкой. Перед сном мы погуляли. Вечер теплый и светлый, были белые ночи. После полночи громко постучали в дверь. За дверью стояли те, кого ожидали и боялись. Вошли двое и предъявили ордер на обыск. Они просмотрели все книги, вытащили из шкафа белье, перетрясли одеяло, простыни, прощупали матрас. Чего они искали, не знаю, но не нашли ничего недозволенного. Наша маленькая Тайми спала в своей кроватке. Она не проснулась ни от стука в дверь, ни от чужих голосов и зажженного света. Пришедшие приказали поднять ребенка с кровати. Я просил не будить девочку, но НКВДшник ответил, что в кровати могут быть скрыты важные бумаги. Я поднял спящую девочку, она проснулась и, увидев чужих людей, заплакала. Конечно, в детской кровати ничего не нашлось. Закончив обыск, мне приказали одеться и идти с ними. Наступила минута, которую я ждал со страхом, ждал уже почти 2 месяца. Я обнял и поцеловал Лину и дочку, отдавая ее ей на руки. Когда мы встретимся? Встретимся ли вообще? Силы зла свирепствовали, мы не могли их предотвратить. Нам оставалось верить, что Бог не оставит нас и в самых тяжелых испытаниях. Выходя, я еще раз взглянул на нашу маленькую комнату, в которой все было перевернуто. Так перевернули и нашу жизнь. Лина крепко прижимала дочку к своей груди. Она не плакала, но ее лицо выражало неописуемую боль и страх. Мне сказали, что ночь я проведу в милиции Красного села, а утром электричкой меня отвезут в Ленинград. Услышав это, Лина пришла рано утром на станцию, чтобы не пропустить возможности еще раз увидеться. Но не было суждено. Увидев, что я выхожу из милицейской машины, она окликнула меня и побежала в мою сторону. Между нами были рельсы и изгородь, которую она не могла перепрыгнуть. Подошел поезд. Я только слышал голос Тайми. «Папа, папа, я тоже!» Голос дочки еще долго звучал в моих ушах. Весть о моем аресте быстро разнеслась среди друзей. Некоторые сразу пришли к нам утешать Лину, а другие стали избегать, боясь за себя. Ева Хумала, которая знала моих родителей и молилась за меня еще до моего рождения, пришла подбодрить Лину. «Ты же знаешь, что Йоханнес в Божьих руках, и помнишь пророчество, которое мать получила до его рождения. Он не сгорит в огне и не утонет в воде. Он в руках Бога. Конечно, Алина знала это. Она убедилась в этом уже при первом аресте. Пророчество подкрепляло ее, когда безнадежность и отчаяние овладевали ею.